Евангелие от Марка, 1 глава, 12-13 стихи. «После крещения Иисуса Христа последовало Его искушение в пустыне». По сравнению с другими евангелистами, Марк описывает это событие в жизни Христа очень кратко. Евангелие от Марка является Евангелием дел Иисуса Христа. Дела же Его говорят о Нем громче наших человеческих слов. Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. В какую пустыню повел Дух Иисуса Христа? Слово Божие об этом умалчивает. Тем не менее, мы можем полагать, что Дух повел Иисуса Христа в Иудейскую пустыню. Самые древние предания всегда искали следы Христа в дикой и гористой местности, простирающейся на запад, выше Иерихона, до высот Вифании. На юге она граничит с Уади-эль-Кельтом, на севере – с Уади-Неахимехом. Отойдя от Иордана, Иисус Христос поднялся по каменистым склонам высокой горы. Эта гора представляет собой гигантскую глыбу красноватого известняка, будто опаленного пожаром. Дожди и ветры обточили камни, и во многих местах на склонах прорыли ущелья, а отшельники углубили и увеличили их своими руками. В самой высокой из всех этих вершин есть пещера. Христиане свято чтят ее, так как по преданию она служила убежищем Христу во время его 40-дневного пребывания в пустыне. К ней ведет дорога, прорубленная в скале. Здесь живут несколько греческих монахов, и только птицы небесные, орлы и дикие голуби, изредка прилетают к ним. На востоке, за Иорданской долиной, гора Нево и холмы Переи, на севере – Эрмон с золотисто-снежной вершиной, на юге – Мертвое море, блестящее, как черненое серебро, на западе – пустынная земля Иудейская со своими бесчисленными возвышениями. Иерусалим скрывается за Елеонской горой, в настоящее время на ней выстроена Белая башня, она, как сторожевой маяк, высится над скалистыми громадами. Когда Иисус Христос смотрел с этих высот на только что покинутую им Иорданскую долину, Он видел, как народ шел к тому, кто приготовлял Ему путь. На противоположной стороне Ему хорошо была видна дорога из Иерихона в Иерусалим, по которой Он впоследствии шел в Иерусалим на свой крестный подвиг». Местность эта представляет собой одновременно гору и пустыню. Два величественных ландшафта, полных строгого величия. Здесь-то, по всей вероятности, и жил Иисус Христос со зверями в течение 40 дней и 40 ночей. В то время в пустыне обитали львы, тигры, леопарды, медведи, кабаны и шакалы. Многие проповедники Слова Божьего считают, что этот яркий штрих дополняет общую мрачную картину. Но, может быть, это совсем не так. Может быть, он говорит о том, что звери были друзьями Иисуса Христа. В представлениях иудеев о Золотом веке, который должен был наступить с пришествием Мессии, была также мечта о том, что прекратится вражда между людьми и зверями. Библия говорит: «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с присмыкающимся по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности». Книга пророка Осии, 2 глава, 17 стих. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Книга пророка Исаия, 11 глава, 6 по 9 стих. Может быть, здесь, во время пребывания Иисуса Христа со зверями, мы видим первое предвкушение радости мирного сосуществования человека и зверей. Может быть, здесь перед нами картина того, как звери раньше людей узнали своего друга, Создателя и своего Царя. И вот Дух ведет его, Иисуса Христа, в пустыню. Если мы, христиане, после крещения возвращаемся к своим семейным и гражданским обязанностям, где должны приносить плоды покаяния, то для Христа, у Отца Небесного, был другой план. Дух Святой повел его в пустыню. Невольно нам вспоминается человек, который хотел стать последователем Христа, и сказал: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Евангелие от Луки, 9 глава, 61 стих. Но Господь не разрешил это сделать и сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия». Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Нельзя служить Богу с раздвоенным сердцем. Да сохранит нас Господь от такой раздвоенности. Есть христиане, которые неправильно понимают водительство Духа Божьего. Они полагают, что Дух Святой направляет людей только на злачные пажити и водит к водам тихим, Псалом 22, стих 2, в то время как этот же самый Дух может направить стопы христианина и в долину смертной тени, Псалом 22, стих 4. Дух Господень дает нам не только легкую жизнь, но посылает и на труд, к тяжелым и ответственным обязанностям. Христа Он направил в пустыню. Это было место, где невозможно было проповедовать Евангелие, но там была хорошая возможность работать над самим собой. Иисус Христос всецело погрузился в молитвенное общение со Своим Небесным Отцом. Он предался воле Отца и жил сознанием своей будущей миссии. Он измерил ее трудности и предчувствовал ужас своих страданий, Голгофа и страшные муки, ожидающие его, и смерть предстала пред его очами, видящими свет вечный. Прежде чем приступить к своему подвигу спасения погибшего мира, он черпал благие советы в дивном источнике божественной мудрости. Такое руководство Господь проявлял и проявляет в жизни многих своих служителей. Моисея Он повел на 40 лет в пустыню. Пророку Илии Он дал 3,5 года тишины. Иоанна Крестителя Он приготовил в пустыне для выполнения великих заданий. Апостол Павел после своего обращения также провел 3 года на необитаемых Аравийских равнинах. Не будем удивляться, если Дух Божий направит кого-либо из нас в уединенные места для нашего испытания и совершенствования. «И был Он, Иисус Христос, там, в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною». Искушение означает такое состояние, когда человек имеет возможность выбора между высшим и низшим, добром и злом. Там, где нет такой возможности, там нет ни искушения, ни моральной свободы. Бог создал человека с возможностью выбора, то есть он может делать выбор между добром и злом, подняться к нравственным высотам или опуститься в самые большие глубины греховной жизни. Святая и богоугодная жизнь – это результат правильного выбора. Говорят, что человеческую судьбу определяют 3 фактора – наследственность, воспитание и свободный выбор. Последний – самый важный. Свободным выбором человек показывает, как он использует свою наследственность и воспитание. Всякий раз, когда человек избирает что-то святое и Богу угодное, он достигает духовной победы. Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыню для искушения от лукавого. В чем состояло это искушение? Евангелисты Матфей и Лука говорят о трех искушениях. Евангелист Матфей пишет: «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“». Евангелие от Матфея, 4 глава, 2-3 стихи. А евангелист Лука говорит: «И сказал ему дьявол: „Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом“». Евангелие от Луки, 4 глава, 3 стих. Лука искусителя называет дьяволом. Дьявол предложил Иисусу Христу как будто самое невинное – утолить свой голод, превратив камни в хлебы. Разве Христос позднее не совершал чудес для насыщения людей, испытывающих голод? Да, совершал. Вспомним чудесное насыщение 5000 человек. Но здесь, в пустыне, это предложение сделать хлебы из камней было искушением, исходящим от дьявола. Почему Иисус Христос отверг предложение дьявола? Потому что целью сатаны было заменить небесные мысли Христа мыслями земными, отвлечь его от неба и привлечь к земле. Кроме того, Иисус Христос хорошо знал, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Книга Второзакония, 8 глава, 3 стих. И он сказал ему, дьяволу, в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Христос не пошел против веления Отца Своего. Несмотря на требования своей человеческой природы, Он предал себя в руки Божьи. С подобными искушениями дьявол нередко подходит и к нам, христианам. Притом так искусно, что мы не замечаем его искушений. Узнаем ли мы искусителя, когда он говорит: «У тебя есть способности? Теперь самый подходящий момент показать свое превосходство. У тебя есть возможность улучшить свое благосостояние. Вот сейчас подходящий момент для этого». Всегда ли мы понимаем, что в подобной обстановке должны сделать выбор между интересами Царства Божьего и нашими эгоистическими интересами? Используем ли мы свободное время для своего удовольствия или для славы Божьей и служения нашим ближним? И в эту ловушку искусителя нередко попадают самые богоугодные души. Таково и второе искушение. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Евангелие от Матфея, 4 глава, 5-6 стихи. В чем же заключалось это искушение дьявола? Иисус Христос должен был заставить людей поверить, что Он – Мессия, используя метод сенсации. Смысл слов сатаны был таков: «Вижу, что ты руководствуешься Словом Божьим, так следуй ему до конца, поэтому бросься с крыла храма в гущу народа, ибо Бог обещал в Слове Своем ангелам заповедать о тебе. Да не приткнешься о камень ногою твоею». Псалом 90, стих 12. Христос отклонил метод руководства одним текстом и показал пример углубления в содержание всей Библии. Господь действительно обещал охрану ангелов такому человеку, который в этом нуждался, на всех путях твоих». Псалом 90, стих 11. Другими словами, искуситель советовал оставить голос рассудка и естественного разума. Он предлагал Иисусу Христу творить свою волю. Разве Отец Небесный хотел, чтобы Иисус Христос творил свою волю? Чтобы он бросился вниз? Да если Отец повелел бы ему это сделать, то и ангелы были бы посланы, чтобы не дать ему приткнуться о камень. Иисус Христос постоянно молился своему Отцу. «Не моя воля, но твоя да будет». Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. А искуситель предлагал ему как бы другую молитву. «Не твоя воля, но моя да будет». Вот почему Христос ответил сатане. Написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Мы также испытываем это искушение постоянно – творить свою волю вместо воли Божьей. И удивляемся, что Господь не вступается за нас, не помогает нам и не творит чудес для помощи нам. И действительно, как бы ни суров и ни труден был путь, по которому Господь повелевает нам идти, мы все-таки встречаем на нем ангелов, которые поддерживают нас и устраняют препятствия на нашем пути. Но рассчитывать на помощь Божью в тех случаях, когда мы сами увлекаемся нашим эгоизмом, это значит искушать Господа. По воле Небесного Отца Иисус Христос придет на нашу землю с большей высоты, чем с крыла храма. Он придет с высоты небес, и ангелы небесные будут сопровождать его. Но по своей воле он не хочет опуститься даже с крыла храма. Какой прекрасный урок для нас – творить во всем волю нашего Господа. Будем подражать Иисусу Христу. Третье искушение разворачивается перед нами наподобие грандиозной драмы. Дьявол берет Иисуса Христа на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И что же он предлагает Христу? Он предлагает ему все царства мира за один поклон ему, дьяволу. Да, Иисус Христос жаждал приобрести царство мира, чтобы превратить их в царство Божье. И он пошел на Голгофу, чтобы купить эти царства мира своими страданиями, своей смертью и кровью. Приобретение человечества было связано с большими жертвами для Христа. Дьявол предлагал ему легкий путь, путь без жертвы. «Только поклонись мне, и все будет твоим». Как понять слова «поклонись мне»? Это значит «стань моим союзником, и будем вместе владеть человечеством». Жажда власти врожденная у людей. Она увеличивается и растет соразмерно гениальности каждого. Чем человек сильнее нравственно, тем громче говорит в нем это непреодолимое стремление. Подобное стремление законно и естественно, если оно сдерживается и обуздывается разумом. Оно порок, если переходит границы и приближается к тирании. Иисус Христос желает покорить все человечество властью Божией. Но у него в руках не бранный меч, а меч духовный. Он создает не царство земное, где владычествует рабство, насилие и лукавство, а царство небесное, царство свободы, кротости, справедливости и любви. Христос словами Священного Писания говорит Искусителю, что он будет верен Отцу Своему Небесному и будет служить только Ему. И от всех своих жертв, и от самой большой из них на Голгофе он никогда не откажется, потому что таков план Божий, такова воля Божья. И к нам подходит Искуситель с этими же искушениями. Как часто он шепчет каждому из нас: «Пощади себя, иди более легким путем, не приноси этой жертвы, не напрягай так свои силы для Христа, не гори, а то сгоришь раньше времени. Посмотри, как другие христиане берегут себя, а ты, как свеча, горишь. Скажи Искусителю, отойди от меня, сатана. Путь Иисуса Христа – это мой путь, и воля Христа – моя воля. Да поможет нам Господь, да даст Он нам силу свыше, силу Духа Святого, всегда, подобно Иисусу Христу, быть победителями над искусителем, дьяволом. Выйдя победителем из всех трех искушений, Иисус Христос является пред нами во всем совершенстве нравственной красоты. Она ярким светом озаряет всю его жизнь. Возражения, которые он противопоставил духу зла, несокрушимы. То, что он отвергнул в своей божественной решимости, отвергнуто навсегда. Все ухищрения духа зла не перестают обнаруживаться в жизни человечества. Искушения, которым подвергался Иисус Христос, возобновляются во всем человечестве и отдельно в каждом человеке. Когда миновали скорбные часы искушений, Иисус Христос вкусил небесное блаженство. По словам евангелистов, ангелы приступили и служили Ему. Эти посланники небес являются посредниками между Богом и людьми. Они приносят нам радость, даруют силу от Бога, подобно тому, как эфир передает в пространство свет и тепло небесных светил. «Каждому из верных представлен ангел, — учил Василий Великий, — достойный того, чтобы видеть Отца Небесного. Что с каждым из верных есть ангел, который, как воспитатель и пастырь, управляет его жизнью, против этого никто не будет спорить, помня слова Господа. Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. И псалмопевец говорит: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его». Псалом 33, стих 8. Ангел не отступает от всех уверовавших Господа, если только мы сами не отгоним Его плохими делами. Как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни ангела отдаляет прискорбный и смрадный грех. Поскольку святого ангела, являющегося защитой для боящихся Господа, имеет каждый из нас, то грехи могут стать причиной бедствия. Нас перестанет закрывать стена, то есть светлые силы, которые делают людей непоколебимыми, пока пребывают с ними. Будем же всегда послушны Господу. Евангелие от Марка, 1 глава, 14-15 стихи. Евангелист Марк, как и Матфей, пропускает повествование о деятельности Господа Иисуса Христа в Иудее, о которой подробно говорит Иоанн Богослов и которая охватывает период около 1 года и 6 месяцев. Заключение Иоанна Крестителя под стражу, по евангелисту Марку, побудило Христа выступить на открытую деятельность в Галилее, которой правил в то время Ирод Антипа, сын Ирода Великого. Марк не называет причины заключения Иоанна под стражу. Ему было ясно, что нельзя отвлекать читателя от Иисуса Христа. Изолировав Иоанна, Ирод надеялся, что ему удалось навсегда закрыть уста бесстрашному свидетелю истины. Но надежда его была преждевременной. Уста Иоанна действительно были закрыты, но теперь появился новый свидетель истины, голос которого звучал намного сильнее голоса Иоанна Крестителя. В Галилее прошли детство и юность Иисуса Христа. Оттуда были родом и его первые ученики. Галилея была самой северной провинцией Палестины, где больше, чем в других местах, проживало жителей нееврейской национальности, особенно сирийцев. Поэтому эту область называли Галилеей языческой. Евангелие от Матфея, 4 глава, 15 стих. По сравнению с Иудеей, здешний народ был менее усердным в исполнении Моисеева закона. Растительный мир Галилеи был прекрасен, и земля плодородна. Галилея была густонаселенной областью. Основными занятиями ее жителей были земледелие и рыболовство. Все это вместе взятое создавало благоприятные условия для проповеди Иисуса Христа. Но то, что Иисус Христос происходил из Галилеи, служило для иудеев серьезным преткновением при оценке его деятельности. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 52 стих. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». В этом кратком изложении благовествования Иисуса Христа содержится несколько слов, которые являются очень важными в христианстве. Первое слово – Евангелие, благая весть. Иисус Христос пришел прежде всего для того, чтобы принести людям благую весть. В древних греческих рукописях мы находим выражение «Божье Евангелие». Автором Евангелия является Бог, а его содержанием – Иисус Христос. Это была и есть великая и радостная весть. Евангелие есть благовествование истины. Послание к Колоссянам, 1 глава, 5 стих. До прихода Иисуса Христа люди могли лишь на ощупь искать Бога. «О, если бы я знал, где найти Его, и мог подойти к престолу Его!» – взывал Иов. Глава 23, стих 3. Марк Аврелий говорил, что душа может видеть Бога лишь неясно. При этом для «видеть» он употреблял греческое слово, означающее «видеть вещи через воду». С приходом же Иисуса Христа люди могут ясно видеть, каков Бог. Больше не нужно гадать и искать Его в потемках. Евангелие есть благовествование надежды. Послание к Колоссянам, 1 глава, 23 стих. В античном мире господствовали пессимистические настроения. Сенека говорил о нашей беспомощности в самых нужных вещах. Люди потерпели поражение в борьбе за добродетель. Приход Иисуса Христа принес надежду в отчаявшиеся людские сердца. Библия говорит: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Книга пророка Исаии, 40 глава, с 30 по 31 стихи. Вот где тайна неиссякающей силы и воли к добру у всех героев веры, начиная от Моисея и апостола Павла и кончая такими, как Ливингстон, который с компасом в руках и Евангелием в сердце пробивался через дикие леса Южной Африки на расстоянии очень многих километров, окруженный враждой и клеветой со стороны рабовладельцев. Надежда есть невидимое богатство, несомненное владение сокровищем прежде получения сокровища. Евангелие есть благовествование мира. Послание Ефесянам, 6 глава, 15 стих. Человек сам по себе есть раздвоенная личность. В нем странным образом смешаны и соединены добро и зло. Человек во Христе Иисусе одерживает над своим противоборствующим «я» такую же победу, какую одержал Иисус Христос. Евангелие есть благовествование обетования. Послание Ефесянам, 3 глава, 6 стих. Люди всегда ожидали от Бога угроз, а не обещаний. Все христианские религии знают Бога, требующего и спрашивающего. Лишь христианство поведало людям о Боге, готовом дать больше, чем мы просим, о Боге, который говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15 стих. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. Евангелие есть благовествование бессмертия, второе послание Тимофею, 1 глава, 10 стих. Для язычников жизнь была дорогой к смерти. Человек в сущности был умирающим человеком, а пришедший Иисус Христос принес нам благую весть о том, что мы находимся на пути к жизни, а не к смерти. Он говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Евангелие Иоанна, 11 глава, 25-26 стихи. Евангелие есть благовествование спасения. Послание Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Это спасение включает в себя все положительное. Оно не просто дает освобождение от наказания и избавление от прошлого греха. Оно дает победоносно жить и побеждать грех. Апостол Павел пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Второе слово – покаяние. Греческое слово «метания» в буквальном смысле значит «изменить образ мыслей». Люди склонны смешивать сожаление о последствиях совершенного греха и сожаление о грехе. Многие выражают крайнее сожаление о многих неприятностях, которые навлек на них совершенный ими грех. Но если бы они были уверены, что смогут избежать этих последствий, то совершили бы этот грех еще раз. Люди ненавидят не грех, а его последствия. Истинное раскаяние означает, что человек не только сожалеет о последствиях, причиненных совершенным им грехом, себе самому и другим, но и ненавидит сам грех. Покаяние означает, что человек сознает грехи своей прошедшей жизни и признает себя виновным. Одновременно он сокрушается о своем грехе и оставляет прежний образ жизни. Об основательности покаяния можно судить только с учетом коренных изменений в жизни человека. Покаяние означает отвращение от греха и приближение к Богу. Покаяние – это одновременно и проявление милости Божией, и решение человека. Господь призывает людей к покаянию, но они сами должны откликнуться на этот призыв. В Капернауме очень ясно проявились эти действия Бога и человека. Иисус Христос встал в день субботний в синагоге и воззвал: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». В ответ мужчина и женщина исповедовали свои грехи. Эта же картина повторяется и в настоящее время. Из столетия в столетие во всех концах земли в мире раздается Божий призыв к покаянию. Но покаяние должен совершить каждый человек в отдельности. Через грех дьявол низводит нас в гиенну. Через покаяние Иисус Христос вводит нас в Царство Небесное. «Истинное покаяние состоит в том, — говорил Ефрем Сирин, — чтобы удаляться от греха и возненавидеть его, и тогда Бог с радостью приемлет приходящего к нему». Третье слово – «веруйте». «Веруйте», — говорит Иисус Христос, — «в благую весть». Верить в благую весть – это значит просто поверить Иисусу Христу, поверить в то, что Бог именно таков, как Он о Нем поведал. Вера – это своего рода решение, акт повиновения и покорности благовествованию Христову. Каждое движение имеет направление, и вера направляет верующего человека к Богу, ко Христу Иисусу. Вера есть принятие Господа и абсолютное доверие Ему. Это значит быть совершенно уверенным в том, что все сказанное Иисусом Христом – истина. Вера есть корень послушания. Капитан доверяет свой корабль лоцману, чтобы провести его в гавань. Путешественник доверяет себя проводнику, чтобы пройти через опасное ущелье. Идет по той дороге, которую ему указывает проводник. Пациент доверяет себя врачу. Он тщательно следует его предписанию. Мы доверяем Иисусу Христу. Он дает нам указания относительно пути к спасению. Доверие Ему выражается в исполнении Его слова. Четвертое и пятое слова. Исполнилось время. Время – это длительность бытия, пространство в бытии, последовательность существования, продолжение случаев, событий, дни за днями и века за веками, последовательное течение суток за сутками. Библия говорит: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Книга Экклесиаста, 3 глава, 1 стих. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Послание Галатам, 4 глава, 4-5 стихи. «Будем же послушны этому Божьему призыву». И следующие слова. «Приблизилось Царствие Божие». В Новом Завете к понятиям «Царство Божие» и «Царство Небесное» прибавилось еще понятие «Царство Христа». Но и Царство Христа является все тем же Царством Божьим и Царством Небесным. Мы слышим в пустыне Иудейской проповедь Иоанна Крестителя, которая гласит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. С такой же проповедью выступил на свое служение и Господь Иисус Христос. Из Его уст мы слышим слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. А евангелист Марк это Царство Небесное называет Царством Божьим. И Иоанн Креститель, и Иисус Христос, говоря, что приблизилось Царство Небесное, Царство Божие, имели в виду, что оно приблизилось в лице Иисуса Христа, Мессии. Учение Иисуса Христа полно поучений о Царстве Божьем. Многими своими притчами Христос объясняет Царство Божие, Его сущность, Его рост и развитие, Его конечную победу. Иисус Христос является Царем Царства Божьего. При торжественном входе в Иерусалим Христос исполнил пророчество Захарии, которое гласило: «Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествует, дщерь Иерусалима! Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. На суде первосвященника Каиафы Иисус Христос торжественно провозгласил: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Евангелие от Матфея, 26 глава, 64 стих. На вопрос Пилата, царь ли он, Христос говорит: «Царство мое не от мира сего». Евангелие Иоанна, 18 глава, 36 стих. Никодиму Иисус Христос сказал об условиях входа в Царство Божие: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Христос учит, что в Царстве Небесном соберутся представители всех народов земли. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, 8 глава, 11 стих. Первые ученики Иисуса Христа ожидали прихода Царства Божьего на землю. В течение 40 дней воскресший Иисус Христос говорил им о Царстве Божьем. Книга Деяний, 1 глава, 3 стих. На горе Елеонской перед Вознесением Христа они задали Ему вопрос. «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Книга Деяний, 1 глава, 6 стих. Но вот наступил день Пятидесятницы, и в этот день родилась Церковь Иисуса Христа. В сердцах ее членов, отданных Христу, осуществилось Царство Божие посредством Духа Святого. Царство Божие, которое вселяется в сердце истинного христианина, это праведная жизнь, согласная со Словом Божьим. Это мир, покой совести человеческой, какой может дать человеку только Господь и какого никто из нас не может дать друг другу. Это тихая радость в том, что мы знаем своего Господа, веруем в Него, идем за Ним, имеем Его в себе, что мы – чада Божьи, наследники вечного небесного царства. Это плод спокойной совести, спутник того, кто живет с Иисусом Христом и во Христе. Если человек приобрел в сердце своем Царство Божие, если он живет со Христом в сердце, то даже не имея никаких земных благ, он имеет все. Если он не нашел Царства Божьего, то, обладая он бесчисленными благами мира, он ничего не имеет. Церковь Иисуса Христа призвана быть, как и Израиль в Ветхом Завете, носительницей Царства Божьего на земле. Она должна находиться под господством и водительством Иисуса Христа и имеет своей задачей проповедовать Евангелие Царства Божия всей твари, то есть всем народам. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. И таким образом расширять пределы Царства Христа в человеческих сердцах. С сожалением следует сказать, что Церковь Христа не всегда была исполнительницей воли своего небесного Царя, Христа, и поэтому не всегда была способна выполнять свою великую миссию в мире так, как должно. Дадим же больше места Царству Божьему в наших сердцах и понесем его в сердца всех людей. Евангелие от Марка, 1 глава, 16 по 20 стих. Проходя же близ моря Галилейского. Галилейское море имеет овальную форму. Длина его с севера на юг около 21 километра, а в самом широком месте оно достигает 13. На западной стороне, где в свое время был Капернаум, от самого берега начинаются округлые холмы с длинными спусками. Самый высокий из них – Гаттин. В одном только месте известковая скала выступает в виде мыса в море. Здесь проходит тропинка, которая существовала до рождения Иисуса Христа и была как тогда, так и теперь единственным путем к северу. Так что в этом месте всякий прохожий христианин чувствует, что он касается почвы, по которой много раз ходили Спаситель и его ученики. Об обращении первых учеников Христа страницы Евангелия говорят очень мало. Но все же мы кое-что можем знать об этом важном событии. Иоанн Богослов говорит, что Андрей и Иоанн были учениками Иоанна Крестителя. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий!» Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и, увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?»
Они сказали ему: «Рави, что значит учитель, где живешь?»
Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 35 по 40 стих. Это значит, что еще до встречи с Иисусом Христом они покаялись в своих грехах и были крещены. Они слышали свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. И должно быть, у них уже тогда зародилась вера в Иисуса Христа как Мессию. Иоанн был призван вместе с Андреем, хотя он и не называет себя по имени. Иаков же был призван теперь, Евангелие от Марка, 1 глава, 16 по 20 стих, по-видимому, в первый раз. Что касается Заведея, отца Иакова и Иоанна, то он не последовал за Иисусом Христом. Не последовал потому, что, как говорит Иоанн Златоуст, по-видимому, не уверовал. И не только не уверовал, но и противостоял добродетели и благочестию. Дальнейшие встречи учеников с Господом Иисусом углубили их веру в Него.
Об этом пишет Иоанн. Он, Андрей, первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос»,
и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин. Ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 41-42 стихи. Призвание, полученное Симоном Петром, Андреем, Иаковом и Иоанном от Иисуса Христа при Галилейском море, означало, что с этого времени они постоянно должны быть с Ним. В этом призвании было сказано: «Идите за Мною». Для осуществления этого призыва необходимо было иметь полное доверие к Иисусу Христу. И они пошли за Господом, хотя и не знали, где и как будут питаться в следующий раз или кто даст им ночлег. Это было проявление веры. Те, которые смотрят на этот шаг без веры, не увидят ничего разумного. Для первых христиан, читавших Евангелие от Марка, многое написанное в нем было известно из их собственной жизни. И поэтому пример учеников Христа был для них великим ободрением. Для христианина есть только один совершенный пример. Это Иисус Христос. Все другие – лишь Его отражение. Человек может подражать примеру Господа, следовать Ему по пути смиренной любви, в силу которой Он предал свою жизнь. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 15 стих. Любить своих братьев, как возлюбил их Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Подражать Иисусу Христу – это значит быть подобным Ему. Совершенно естественно, что люди, избранные Иисусом Христом в качестве своих последователей, представляют большой интерес для более близкого знакомства. Кто они были, первые ученики Иисуса Христа? Во-первых, это были простые люди. Они не учились в школах и университетах, происходили не из священников или знати, не были ни учеными, ни богатыми. Никто никогда не верил так в простых людей, как Иисус Христос. Авраам Линкольн говорил: «Бог, должно быть, любит простых людей. Он сотворил их так много». При избрании учеников Иисус Христос не спрашивал ничьего совета. Он не спрашивал, что думают люди о сыновьях Заведея и Ионы. Господь Иисус знал, что ему нужно делать.
Его разум выше разума человеческого. Он неисследим. Выбор Иисуса Христа был божественно независимым. Он видел в человеке те ценности, которых не видели другие. Господь Иисус как бы говорил: «Дайте мне 12 обычных людей, с которыми, если они будут преданы мне, я изменю мир». Человек больше должен думать о том, что Христос может из него сделать, а не что он сам из себя представляет. Никто не знает, насколько полезным для Царства Божьего может быть каждый из нас. Господь же знает и видит наше настоящее и будущее. Поэтому его призыв на труд в Царстве Божьем безошибочный. Библия говорит: «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Послание Ефесянам, 4 глава, с 11 по 13 стихи. Избрание Божие совершается не по человеческим понятиям. Люди оценивают друг друга по способностям, общественному положению или по имущественному состоянию. Господь поступает иначе. Для него не имеет никакого значения, богат или беден человек, известен или неизвестен, уважаемый или пренебрегаемый окружающими. В своей повседневной жизни ученики Иисуса Христа были трудолюбивыми людьми, но для Господа важнее всего было, что они верили в Него и готовы были отдать свои способности на служение Ему. Вера человека является истинной, если он, слыша благовествование Христова, соглашается с ним, отдается ему и живет согласно ему. Ничто так не нужно человеку, как вера в Господа Иисуса Христа. От нее зависит не только блаженство будущей жизни, но и благополучие настоящей. Не только благополучие отдельного человека, но и благоденствие многих, очень многих людей. Апостол Павел и Сила сказали темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Книга Деяний, 16 глава, 31 стих. Во-вторых, это были труженики, рыбаки. Они ловили рыбу и чинили свои сети. «Я не пророк, — говорит Амос, — и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикаморы, плоды, внешне напоминающие смоквы, но не очень вкусные. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Книга пророка Амоса, 7 глава, 14-15 стихи. Призыв Божий может прийти к человеку не только тогда, когда он находится в Доме Божьем или в уединении, но и тогда, когда он выполняет свой повседневный труд. Призвание есть зов, который Бог дает услышать человеку, им избранному и предназначенному к вечной жизни и к определенному делу в его спасительном замысле. Апостол Павел говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 26 по 29 стих. В-третьих, послушание учеников. Иисус Христос не сказал своим первым ученикам: «У меня есть богословская система, и я хотел бы, чтобы вы изучали ее». Или: «У меня есть важные теории, и я хотел бы, чтобы вы поразмыслили над ними». Или: «У меня есть важные вопросы, я хотел бы обсудить их с вами». Он же сказал им: «Идите за мною». В жизни призванных настал очень важный момент. Решался вопрос об их будущем в Царстве Божьем. Можно представить, что в сердце Петра могла появиться мысль: «Я уже не молодой человек, у меня семья, я имею работу и не знаю, что будет со мной, если я отвечу на призыв этого учителя. Наконец, что скажут обо мне люди?» С другой стороны, все существо Иисуса Христа, его голос и взгляд говорили о том, что ему можно довериться. Недолго думая, Петр и Андрей отложили в сторону свои сети и пошли за Христом. Они тотчас, оставивши свои сети, последовали за Ним. Точно так же поступили Иаков и Иоанн. И те, и другие братья приняли решение тотчас. Слово «тотчас» очень часто встречается в Евангелии от Марка. Очевидно, в данном случае за ним стоит решительность Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Каждому христианину необходимо хорошо запомнить это слово. И святой, богоугодный труд совершать без промедления, тотчас, когда к этому призывает Господь. Решение учеников было окончательным. Они оставили свои прежние дела и прежний образ жизни. Заметим, что здесь не говорится об оставлении греха. Это было уже сделано на берегах Иордана. Они оставили не только грех, но и все, что мешало им следовать за Господом. И они поступили очень правильно. На самом деле, что мог бы Господь сделать с теми, кто не желает даже отказаться от незначительных удобств ради Царства Божьего? Для нас, христиан, когда мы следуем за Иисусом Христом, важно не столько то, что Он нам сказал, а то, кем Он для нас является. Он – наш Спаситель и Господь. Так и первые ученики последовали за Иисусом Христом, потому что они в Нем верою Своею увидели обетованного Мессию, Спасителя мира. В-четвертых, результат призвания. Иисус Христос призвал первых учеников для ревностного труда в Его винограднике. Он им сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Христос не использовал прежних навыков своих учеников, но возвысил их, возвел их на новую высоту. Прежде они были рыбаками. Труд их был хороший, полезный. Теперь же Господь Иисус призвал их быть ловцами человеков, то есть теперь они должны будут искать и находить людей для Царства Божьего. Их трудолюбие нашло новое, более высокое применение. Если до сих пор эти ученики заботились о физической пище людей, то теперь Иисус Христос доверил им заботу об их духовной пище. Ни у кого из своих последователей Господь не отнимает их способностей, но возводит их на новый и более высокий уровень. Ученики сначала не были достаточно подготовлены для нового служения, но Иисус Христос обещал сделать их таковыми. «Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И призванные не стали ссылаться на свою неподготовленность или неумение. Ловить рыбу, конечно, проще, чем работать с людьми, но они не испугались этого нового труда. Если Господь обещал сделать своих последователей достойными новых обязанностей, следовательно, Он и исполнит свое обетование. Пятидесятница показала, каким сделал Иисус Христос апостола Петра. Кого Иисус Христос призывает, тех и подготавливает. Кто-то сказал, что каждому человеку важно иметь дело, в которое он мог бы вложить свою жизнь. Так и нас Господь призвал не для покоя, а на служение Ему. Он призвал нас для ревностного труда в деле спасения грешников. Все мы соработники у Бога. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 9 стих. Будем же достойны своего призвания.